имеют право знать. Крымский вечер.
Девятого августа начались масштабные военные учения России. Они пройдут не только на территории этой страны, но и, в частности, в аннексированном Крыму. Например, также они состоятся на военных базах России в Армении. 9 августа стартовали и масштабные военные учения Украины. Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, где проверил готовность военных к его обороне. Могут ли военные учения России перерасти в реальное военное действие, как того опасается Украина? Отвела ли Россия войска после апрельского обострения? И чем Москве интересны в военном плане временно оккупированные территории Украины и Грузии? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте! Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 утра. Наша утренняя программа с часу до 2 дневная и с 18 до 19.00 наш крымский вечер. Вы можете в эти промежутки времени позвонить к нам в прямой эфир и высказаться по теме программы. 8 800 10 06 926 это номер телефона для звонков из Крыма и Севастополя бесплатный, а 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляцией. Присоединяйтесь к нам в эфир. Я вижу, что некоторые наши слушатели пишут нам уже в чате приветствия. Я тоже вас приветствую. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Есть сразу несколько поводов обсудить как милитаризацию Крыма, так и военные маневры России. Кроме того, есть целый ряд заявлений со стороны украинского руководства, которые могут быть вот в рамках этой темы нам полезны. Будем их обсуждать. Итак, 9 августа стартовали масштабные военные учения России. Они продлятся до 15 сентября и пройдут не только на территории самой России, но и, как мы уже упоминали, в аннексированном Крыму, а также на российских военных базах в Армении и сепаратистских регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений выполнят учебно-боевые задачи представители всех родов войск. Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской военно-транспортной штурмовой оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота России и Каспийской флотилии. Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, ну и тому подобное. Но не только эти учения военные можно наблюдать в этом регионе. 9 августа масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны начались в Украине. Они продлятся до 13 августа всего лишь, но, тем не менее, согласно сообщению Министерства обороны Украины, к этим учениям привлечены все виды и рода вооруженных сил Украины. 9 августа за ходом учений наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. Согласно сообщению Минобороны, накануне в рамках вот этих учений украинские военные противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отражали потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров Змеиный в Черном море. Собственно, за вот этими учениями и наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. В этой связи стоит также напомнить, что в апреле мы не один наш эфир, да, посвятили информации о том, что Россия наращивает свое военное присутствие как в аннексированном Крыму, так и у границ с Украиной, я имею в виду восточные границы с Украиной. Тогда речь шла о такой цифре, как 100 тысяч военных, это якобы суммарно, их было в Крыму и у границ с Украиной. А в России эти военные маневры назвали внезапной проверкой, якобы это был ответ на растущую угрозу со стороны НАТО, по крайней мере, так об этом заявляло российское руководство. В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении вот этой так называемой внезапной проверки. Однако, по данным украинской стороны, по состоянию на июнь Россия отвела от границы с Украиной и с территории Крыма только 12 тысяч из переброшенных ранее более 100 тысяч военных. Мы на протяжении дня сегодня пытались связаться и с представителями Минобороны Украины, и с представителями Министерства иностранных дел Украины для того, чтобы уточнить, изменилась ли эта цифра как-то существенно, но на протяжении протяжении дня они не нашли время с нами поговорить, мы решили к нашему эфиру присоединить экспертов в этой отрасли, да, пригласить к участию в нашем эфире. И к нам присоединяется Андрей Рыженко, эксперт Украинского центра оборонных стратегий, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины. Андрей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
По вашим данным, можно ли говорить о том, что Россия отвела все-таки войска, да, и не 12 тысяч, да, а вот большую часть из этих 100 тысяч, о которых ранее заявляли и в Украине, и в НАТО?
Ну, дивіться, перш за все, якщо брати загальну картину, що твориться зараз навколо кордонів України на східному, північному і на південному напрямках, я хочу сказати, що з 2014 року Російська Федерація, вона наростила угрупування біля кордонів України, яких не було до 2014 року, або вони були дуже незначними. І зараз ці угрупування складають 80 тисяч осіб. Тобто вони фактично там знаходяться зараз постійно, їх не треба відводити. А по-друге, що я хочу сказати, що за результатами оцих навчань, які були проведені в квітні, Російська Федерація прийняла рішення про те, що оці угрупування будуть ще нарощені, і ще більше нарощені. І ми пам'ятаємо, що багато оцих от тимчасових військових містечок, які були розгорнуті під час цих навчань, вони практично мали перспективу для того, щоб перетворитися в постійне містечко. Зараз подивимось, як це буде. А потім, ну, ми знаємо, що зараз непонятна така незрозуміла і загрозлива ситуація з північним кордоном, кордоном з Білоруссю. І незрозуміло, які будуть наслідки оцих от погіршень відносин з Республікою Білорусь через те, що фактично там відбувається диктатура, і Україна на це реагує.
И, наверное, нужно напомнить, что на сентябрь, если я не ошибаюсь, да, запланированы вот эти российско-белорусские учения «Запад-2021».
Так, дійсно так. Це вони заплановані. Я хочу сказати, що Запад, як таковий навчання, вони планувались на вересень. І то, що зараз почалась отакі от фази раніше, я би сказав, що це певний сигнал такого військово-політичного тиску в першу чергу на Україну. Ну і зараз я хочу зупинитися на тому, що твориться в Криму. Ми знаємо, що в квітні туди була переброшена значна частина військово-морських сил із Північного флоту, із Балтійського флоту, із Каспійського флоту Російської Федерації. Ми знаємо, що певний час вони знаходились в Севастополі. Ще більше 2 місяців вони знаходились в Севастополі. Але десь в липні місяці всі оці додаткові десантні кораблі, які прибували з Північного флоту і Балтійського, вони повернулись пункти постійної дислокації. Чому відбувався такий маневр, не дуже зрозуміло, але, ну, наприклад, я бачив великий десантний корабель «Мінськ» під час оцього параду, який відбувся на день ВМФ Росії 2 тижні тому назад, а це було в Петербурзі. Тобто вони повернулись фактично. Їх зараз в Севастополі немає. Те саме стосується і катерів Каспійської флотилії, оцих катерів, які невеличких, які прибули в квітні під такі під фанфари. Дуже багато було такого медійного кавереджу стосовно цих 15 катерів. Вони також повернулись там, за моїми даними, тільки, може, 1 чи 2 залишились, які зараз на ремонті знаходяться десь в Криму. Росія зробила такі серйозні висновки на підставі проведеної операції. Ми знаємо, що зараз є плани по відбудові містечок військових, особливо в Феодосії, для того, щоб розташовувати на постійній основі там певні підрозділи, в тому числі повітряно-десантні. І ми думаємо, що під час оцих от навчань це знайде своє продовження.
То есть, я так понимаю, исходя из той информации, которую вы только что озвучили, что рассчитывать на то, что как-то существенно российское военное присутствие, например, в том же Крыму уменьшится, не стоит.
Не, абсолютно так, абсолютно верно, да. Про це, ну, там достатньо сил, уже там угрупування понад 30 тисяч осіб, і, ну, це значне угрупування. Можливо, ще перекидання військ з інших флотів. Буде дуже цікаво мені, як морському експерту, буде цікаво, як буде проведена оця амфібійна операція під час цих навчань, якими силами і засобами. Тому що ну, більше половини кораблів, оцих от десантно-висадочних засобів, вони
були російських, так?
Да, да, російських. Це було, вони були з інших флотів, не Чорноморського. Тому що на Чорноморському флоті там ну, десантні кораблі вони були зайняті питаннями в Сирії, в Червоному морі. А їх там вони знаходились в ремонті. А от тобто своїх сил тоді не було. Зараз подивимось, як це буде. Ну, опять же, ну, Росія продовжує нарощувати свої сили в Криму, продовжує їх тренувати. Ну, до речі, для них літо також було дуже таке насичено, тому що оці навчання, які відбувалися в Україні, в Болгарії, зараз в Румунії, в дусі програми «Партнерство заради миру», за участю кораблів-партнерів країн НАТО, і самих постійно діючих з'єднань НАТО, вони їх дуже серйозно відслідковували, і вони практично також направляли свої сили для того, щоб їх супроводжувати в морі. Ну, зараз оце навчання їх національне, от, подивимось, ну, які там будуть позиції. Ну, опять же, воно продовжує ту... ті відпрацювання, які були наработані якраз в квітневих навчаннях. Подивимось, як це буде. А, ну, опять же, для мене цікаво, от якраз амфібійна фаза, як вона буде побудована, як це буде проходити, відповідно, як висадка буде, яка складова буде.
Поняла. Да, наверное, тогда можно будет сделать какие-то выводы и касательно того, да, как в будущем, вот, скажем так, вооружение этого региона и этой части, да, аннексированного Крыма будет выглядеть для и для Украины, и для региона.
Ну, ну, дивіться, там основний потенціал, то він фактично залишився незмінним, я маю на увазі. Оця наступальна зброя, ракетні системи, системи ППО, авіація, ударні кораблі, вони фактично, ну, вони знаходяться той позиції, яка була в квітні. Єдине, що вони відвели зараз оці от свої амфібійні угрупування, десантний загін, кораблі, які формували. Ну і зараз немає оцих сил повітряно-десантних, яких додатково перебрасували, але можливо їх досить дуже швидко перебросити. Ну і там були підрозділи логістики, підрозділи, була бригада управління, яка керувала цим об'єднаним угрупуванням в Криму, ну по певній задачі, аби працювати тоді. Подивимося, як буде зараз.
Да, спасибо вам большое. Это был Андрей Рыженко, эксперт Украинского центра оборонных стратегий, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от того, что 9 августа стартовали как российские, так и украинские военные учения. Российские учения продлятся до 15 сентября, украинские до 13 августа. Ну и в этом контексте мы также вспоминаем ситуацию, за которой наблюдала не только Украина, но и можно сказать смело, что весь регион, да, как когда Россия нарастила свое военное присутствие как на территории аннексированного Крыма, так и у границ с Украиной. Тогда украинской стороной озвучивалась цифра в 100 тысяч российских военных. И в конце апреля якобы вот эта внезапная проверка войск завершилась. Сергей Шойгу сказал, что российские военные будут возвращаться в постоянные места дислокации. Но по данным украинской стороны, по крайней мере, по состоянию на июнь, Россия отвела только 12 тысяч из 100 тысяч военных. Напомню, что 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Несколько ваших комментариев под Facebook-трансляцией. Да, проводят учения, НАТО проводит учения где хотят, а Россия не должна ставить в известность, что будут учения. В Азовском Черном морях базируется российский флот. Такой комментарий нашего слушателя. Также пишет наш слушатель еще, что Украине потрібна сучасна зброя, а оборонне замовлення виконано лише на 18%. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Добрый вечер, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Добрый вечер, уважаемая Ирина Мимовская. Это Александр из соседней России и все слушатели Кремля на 648 килогерц и приложение. Вот смотрите, у меня, во-первых, маленькая реплика, что не напрасно нас негодяи начали делать это сейчас. Я думаю, какая-нибудь будет провокация к 30-летию независимости Украины. Ну, есть у меня какое-то ощущение, где-то что-то откуда-то вылетит. И вот в связи с этим у меня к будущим вашим экспертам вопрос, насколько это понимают в так сказать, в армии Украины и насколько к этому готовы, потому что я думаю, что это будет не детское. Ну, а вам, кремляре и донбассляре, удачи, ну и к слушателям качайте приложение. Ну, удачи.
Спасибо, Александр. Наш постоянный слушатель из Москвы был на связи. Поговорим об этом обязательно. Можно упомянуть вот о чем, что, комментируя старт вот этих украинских военных учений, министр обороны Украины упомянул о том, что в августе 2008 года, а именно 8 августа, началась российско-грузинская война, и тогда же, если быть совсем уж точным, то немножко ранее проходили военные учения России, которые, ну, как считают, как минимум в Грузии, фактически стали подготовкой для российского вторжения. И вот Андрей Таран, комментируя вот эти украинские учения, он вспомнил об этой дате и отметил, что Украине важно пристально наблюдать за российскими маневрами, за тем, что Россия стягивает военных и технику, в частности, и в аннексированный Крым. По мнению украинского министра, Украина должна обеспечить всестороннюю готовность вооруженных сил к, цитирую, отражению преступных планов. И вот якобы именно эту задачу выполняют тренировки, которые стартовали 9 августа на территории Украины. Также, по мнению министра обороны Украины, цель России, тут я процитирую, удержание Украины в рамках своей сферы влияния. К нам присоединяется по скайпу Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Как вы считаете, ну вот по вашему мнению, прав ли министр обороны Украины, когда говорит, что в какой-то степени усилия России, в частности на территории Крыма, они направлены на сдерживание Украины? Удержание, точнее, простите.
Удержание и сдерживание – это немножко разные вещи. Я думаю, что министр обороны Украины, безусловно, прав, но я бы дополнил его, сказав, что цель России, в том числе и инициируя вот эти учения, о которых мы сегодня говорим, заключается в том, чтобы оказывать постоянное, я бы добавил, растущее давление на украинское общество и особенно на украинское руководство, с тем, чтобы максимально попытаться деморализовать украинское правительство и политическое руководство страны, потому что ведь само наличие постоянной военной угрозы, постоянная угроза того, что в любой момент российские войска могут вторгнуться на территорию Украины, ну, на территорию, находящуюся сегодня под контролем украинского правительства, вот это крайне тяжело сказывается на действиях, на настроениях, на возможности принимать рациональные, глубоко продуманные решения руководством страны. Но это совершенно понятно, потому что любой человек, находящийся в такой стрессовой ситуации, находящийся в ситуации угрозы, будь то высший руководитель страны, будь то просто частный человек, который оказался в тяжелой ситуации, он, конечно, это тяжело сказывается на возможности рационального поведения. И вот я думаю, что одна из главных целей сегодня российской политики, в том числе и обрецание оружием, в том числе и развязывание, инициирование вот этих военных учений, проведение военных учений и в оккупированном Крыму, и на юго-восточных границах Украины, на территории Южного военного округа России. Это инструмент давления на украинское руководство для того, чтобы заставить его, но выбить его из колеи. Насколько это удается, мне сказать трудно. Думаю, что у президента Зеленского и его сотрудников достаточно здравого смысла и достаточно выдержки для того, чтобы сопротивляться и сопротивляться этому давлению, не поддаваться ему. Но, тем не менее, это, конечно, это фактор, который неизбежно мы должны учитывать. Есть и другой момент. Видите, сегодня ведь не случайно кто-то из предыдущих ораторов или вы упомянули о том, что все это происходит накануне и будет происходить во время празднования 30-летия независимости Украины. А в это время же будет проходить первый саммит начала Крымской платформы. А это крупная международная инициатива, которая задумана и осуществляется украинским правительством, президентом Зеленским и его сотрудниками, для того, чтобы мобилизовать международную поддержку Украины в деле возвращения Крыма и оккупированных территорий на востоке страны. И вот эта Крымская платформа и начало Крымской платформы, ее первый шаг вызывает очень большую озабоченность в Москве. И, естественно, кремлевские лидеры хотели бы максимально сорвать проведение вот этого саммита или осложнить его. И поэтому я не исключаю, что во время учений, которые будут проходить, и которые уже начались, которые будут проходить до середины сентября, может быть предпринята какая-то провокация со стороны российского военного командования для того, чтобы затруднить или сорвать проведение саммита Крымской платформы.
То есть вы согласны с нашим слушателем, да? Вот такое предположение тоже высказал наш слушатель, который дозвонился, что, ну, да, может быть попытка, да, или какая-то осознанная провокация. Юрий, смотрите, еще какой вопрос. Упоминалось также в нашем эфире сегодня, что, ну, возможно, прав президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит, что сейчас для Украины угроза не только со стороны России, но и со стороны Беларуси под контролем Александра Лукашенко. Накануне Лукашенко давал большую многочасовую пресс-конференцию. Там были сделаны заявления касательно того, что, ну, якобы никогда он не согласится на то, чтобы Беларусь или кто-то с территории Беларуси вторгся. Как вы оцениваете опасность того или же вероятность того, что, например, Россия может использовать Беларусь для вторжения на территорию Украины?
Но я считаю, что это вполне, к сожалению, это вполне реалистическое предположение, потому что во время планируемых на сентябрь месяц учений «Запад-21», это совместное российско-белорусские учения, на территорию Белоруссии будет введена значительная группировка российских войск. Это, во-первых, и неизвестно, какая будет дальнейшая судьба этих войск, будут ли они оставлены на территории Белоруссии или будут выведены на территорию России после окончания учений. Есть предположение о том, что они могут остаться на территории Белоруссии, тем более, что и Александр Лукашенко не раз высказывался в том духе, что вообще-то не исключено, что он пригласит российские войска для того, чтобы, как по его словам, значит, нейтрализовать угрозу, исходящую от Запада. Но на самом деле никакой угрозы военного характера в отношении Белоруссии с западного направления нет. Тогда вопрос, а что, собственно, будут делать российские десантники, российские там мотострелковые соединения, которые будут находиться в Белоруссии. А с военной точки зрения такая угроза еще для Украины, еще из белорусского направления, это дополнительная тяжесть, которая ложится на оборонную систему Украины, потому что необходимо дислоцировать войска вдоль белорусской границы для того, чтобы нейтрализовать исходящую оттуда угрозу. А понимаете, еще и президент Лукашенко в силу внутриполитической ситуации и очень слабого, я бы сказал, почти катастрофического экономического положения страны, он все больше и больше зависит от России, зависит от Кремля, зависит от Владимира Путина.
Юрий, спасибо вам большое. Это был российский военно-политический эксперт Юрий Федоров с нами на скайп-связи. И что касается заявлений Лукашенко, вот о которых я упоминала, да, и о которых о Лукашенко упоминалось уже сегодня в нашем эфире. Накануне Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, дал большую пресс-конференцию. Как раз 9 августа была годовщина с дня выборов президента Беларуси. И много часов длилась эта пресс-конференция. Она была, в частности, поводом для нашего эфира накануне, потому что мы обсуждали заявления, касающиеся Крыма. Но можно напомнить, что в рамках этой пресс-конференции прозвучали и вопросы к Александру Лукашенко касательно того, может ли он подтвердить то, что он сказал ранее, что он не позволит, чтобы с территории Беларуси произошло вторжение на территорию Украины. И Александр Лукашенко сказал примерно следующее, что нет, невозможно, не стоит Украине ожидать какой-то опасности со стороны Беларуси только если, разве что в случае, если Украина будет инициатором, да, и возьмет первое, придет на территорию Беларуси с оружием. Также он сказал, что вооруженные силы России могут быть размещены в Беларуси в случае угрозы развязывания новой мировой войны, но при этом Александр Лукашенко считает, что в настоящее время в создании в стране российских баз необходимости нет. Тем не менее, как упоминалось уже в нашем эфире, действительно, на сентябрь запланированы совместные военные учения Беларуси и России. О чем еще стоит напомнить в этой связи? Это, конечно же, о номере телефона прямого эфира 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. Также по нему можно дозвониться из России. Вы слышали, да, нашего постоянного слушателя из Москвы. И наш постоянный слушатель упомянул о том, что действительно этим летом, точнее 24 августа, Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. Кроме того, накануне 23 августа пройдет первый саммит Крымской платформы. И вот российский военно-политический эксперт Юрий Федоров считает, что действительно Россия, в частности, в рамках вот таких учений, которые стартовали накануне, может совершить какую-то провокацию. Ну, тут можно только что сказать, что, конечно, мы, как журналисты, будем следить за ситуацией, держать вас в курсе. Что касается военного присутствия России, как в аннексированном Крыму, так и в Черном и Азовском морях, стоит отметить, что украинская делегация на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности на море 9 августа заявила о непрекращающемся наращивании со стороны России военного потенциала в Азово-Черноморском регионе и призвала прекратить ограничивать там свободное судоходство. В частности, украинская сторона напомнила о решении России закрыть до октября этого года часть Черного моря в направлении Керченского пролива под предлогом военной подготовки. По мнению украинской стороны, это представляет собой вопиющее нарушение принципов свободы мирного судоходства. Можно также упомянуть о том, что на этом заседании выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон наблюдает за продолжающимися агрессивными действиями, которые совершает Россия против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. И напомню, что вы можете к нам в эфир присоединяться не только в чате под нашими трансляциями на YouTube-канале «Крым Реалии» или Facebook-странице «Крым Реалии», но и также можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя, или же 044-490-2905. Смотрите, мы упоминали уже о том, что 9 августа президент Украины Владимир Зеленский Зеленский побывал на острове Змеиный в Черном море. Согласно сообщению на сайте Минобороны, глава государства проверил готовность военных к обороне этого острова. Напомню, что 9 августа стартовали украинские военные учения, которые будут проходить, в частности, и в Черном море. Но Крым Реалии известно о еще одной цели визита Владимира Зеленского на остров Змеиный. 9 августа на этом острове побывала также наша коллега, корреспондент Крым Реалии Анна Андреевская. И она рассказала нам, почему, да, и встречалась ли она там с Владимиром Зеленским. Давайте послушаем.
Мое присутствие на острове Змеиный было обусловлено тем, что в этот день президент Украины Владимир Зеленский давал интервью для крымской редакции. Крымская редакция – это такой проект, в рамках которого объединились журналисты из разных украинских редакций, которые освещают тему Крыма, для того, чтобы найти ответ на вопрос, как вернуть Крым под контроль Украины. Готовится большой объем контента различного к международному саммиту «Крымская платформа», и Крым Реалии тоже участвуют в этом проекте. Соответственно, я представляла Крым Реалии в этом интервью. Для того, чтобы это интервью состоялось, нужно было попасть на Змеиный остров. Это один из самых закрытых территорий в Украине, потому что это военная база, это приграничная зона с Румынией. Мы выбрали самые актуальные вопросы, которые касались нынешней ситуации в Крыму и его будущего. Говорили о милитаризации Крыма, о том, как можно контролировать то, что происходит там, вот не находясь на той территории, что Украина может делать, как она может мониторить и сдерживать военное присутствие России в Крыму. Это впервые такое случилось за 7 лет, пока Крым аннексирован Россией, что глава государства Украины согласился поговорить именно на крымскую тему, именно с крымскими журналистами. Основной посыл был в том, что Крым может развиваться только в составе Украины, только когда он будет возвращен под контроль Украины. Это интервью должно быть опубликовано в нескольких СМИ, в тех редакциях, которые участвуют в этом проекте. Крым Реалии опубликуют его на своем сайте 19 августа.
Так что, простите, ждите 19 августа на сайте Крым Реалии интервью с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Я напомню, что это была Анна Андреевская, корреспондент Крым Реалии, которая, как и Владимир Зеленский, побывала накануне на острове Змеиный в Черном море. Я напомню, что сегодня поводом для нашего эфира несколько, и мы упоминали о том, что 9 августа стартовали масштабные военные учения России, которые продлятся до 15 сентября, и согласно сообщению российской стороны, они пройдут не только на территории этого самого государства, но также на территории аннексированного Крыма, на российских военных базах в Армении и в сепаратистских регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, 9 августа стартовали масштабные военные учения Украины. Они продлятся до 13 августа. Привлечены все виды войск к участию в этих учениях. И мы даже упоминали о том, что 9 августа за ходом учений наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, мы решили вернуться к теме присутствия российских военных как в Крыму, так и у границы с Украиной, да, России с Украиной. Напомню, что в апреле Украина выражала обеспокоенность тем фактом, что Россия существенно нарастила свое военное присутствие как в аннексированном Крыму, так и на границе с Украиной. Имеется в виду, да, восточная граница Украины. И тогда речь шла о 100 тысячах российских военных. И российская сторона заявила о том, что речь якобы о внезапной проверке российских войск. Эта проверка обусловлена якобы активностью НАТО. И вот возникла такая необходимость провести вот такие вот проверку готовности российских военных. И в конце апреля министр обороны России заявил о том, что эта внезапная проверка закончилась, и якобы после этого, да, должен был российские военные, они должны были вернуться в места постоянной дислокации. Но в июне украинская сторона указывала на то, что по ее данным из 100 тысяч военных, о которых упоминалось в апреле, по состоянию на июнь Россия отвела только 12 тысяч военных. И, в принципе, в дальнейшем, да, каких-то заявлений касательно того, как завершилась и завершилась ли вот эта внезапная проверка войск, российская сторона не озвучивала. Поэтому, в принципе, как согласны эксперты, которые принимали участие в нашем эфире сегодня, что, вероятно, все так и есть, как говорит украинская сторона. И тут можно напомнить, что тогда в апреле, когда было вот это обострение с российской стороны, то страны Запада призывали Россию не нарушать, в частности, международное законодательство. Это касается территории аннексированного Крыма, но также не нагнетать ситуацию в регионе. Соответствующее заявление делали также и в Североатлантическом альянсе. Но реакция России нам известна. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Ну и на фоне всего того, о чем мы говорили эти полчаса, стоит отметить, что прозвучало сегодня заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который выступил в поддержку развертывания сил противовоздушной обороны в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной и, как считает Алексей Резников, подготовку к размещению в Крыму ядерного оружия России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции, которое цитирует агентство «Интерфакс Украина», Резников сделал соответствующее заявление на встрече с руководителем Джеймстаун Фаундейшн Гленном Говардом, обсуждая, в частности, угрозы для России со стороны проекта «Северный поток-2». Далее цитата. «Важным является расширение пакета безопасности для Украины в первую очередь за счет развертывания сил ПВО даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет». Конец цитаты. Есть уже реакция России, о ней поговорим чуть далее. А к нам в эфир присоединяется Михаил Самус, заместитель директора Украинского центра исследования армии конверсии разоружения. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, вы с нами? Проверим сейчас связь. Михаил Самус присоединится к нам в эфир. Я тогда расскажу, как в России отреагировали на такое заявление Алексея Резникова. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев считает заявление Алексея Резникова опасной провокацией. Это цитата. Косачева цитирует агентство ТАСС. Ну, такая реакция, да. Не успел Алексей Резников сделать заявление, как в России на него уже отреагировали. Ну, мы сейчас попытаемся с Михаилом Самусем обсудить, во-первых, насколько реалистично, да, вот то, о чем сказал Алексей Резников, ну и поговорим также о тех военных учениях, которые стартовали. Михаил с нами подсказывает мне на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сделал такое заявление вице-премьер Украины Алексей Резников, что якобы он выступает за развертывание сил противовоздушной обороны в ответ на милитаризацию Черного моря. К вам вопрос сразу тогда, насколько такой сценарий реалистичен?
Я думаю, что речь идет все-таки не о противовоздушной обороне. У Украины противовоздушная оборона довольно-таки сильная, одна из самых сильных в Европе. Речь идет, скорее всего, о противоракетной обороне, которая действительно Украине очень нужна, и об этом ведется разговор уже не один год. В том числе, возможно, вы помните о том, что говорили о зенитно-ракетных комплексах «Патриот», о других противоракетных системах, в том числе израильского производства. Поэтому я думаю, что это очень актуальный вопрос, и Украине нужно очень много противоракетной обороны размещать по всей территории, потому что Россия нас окружила множеством ракетного вооружения.
Да, ну вот я на всякий случай зашла, проверила на сайте Минреинтеграции. Ну, в сообщении пресс-службы говорится о противовоздушной обороне, но я понимаю, о чем вы говорите. Да, мы помним, что глава офиса президента, если я не ошибаюсь, тоже говорил о том, что не против была бы Украина разместить комплексы «Патриот» у себя на своей территории.
Да, возможно, это имелось в виду. Дело в том, что у нас противовоздушная оборона, то есть имеется в виду системы, которые предназначены для противодействию традиционным летательным аппаратам довольно-таки эффективная. А вот относительно противоракетной обороны у нас действительно проблемы. Россия сейчас имеет в Крыму около 300 ракет в одном залпе. Это имеется в виду и ракеты «Калибр» крылатые, и противокорабельные ракеты, и ракеты баллистические. Поэтому для Украины противоракетная оборона сейчас является одним из самых ключевых вопросов.
В этом своем заявлении Алексей Резников сказал не только об этих системах, он также сказал о том, что, по его мнению, есть угроза того, что Россия разместит в Крыму ядерное оружие. Это не первое заявление подобного рода со стороны представителей украинского государства. Вы, как эксперт в этой сфере, что думаете, есть ли такая угроза?
Я думаю, что Россия могла уже разместить ядерное оружие в Крыму, потому что проследить это невозможно. Дело в том, что в составе Черноморского флота существует и числится очень много носителей ядерного оружия. То есть все корабли и подводные лодки, на которых можно разместить, например, те же крылатые ракеты «Калибр», это носители ядерного оружия. Например, корабль идет в Новороссийск, загружает ракеты, снаряженные ядерным боеприпасом, возвращается в Севастополь. Кто может сообщить или узнать о том, что эти ядерные ракеты, то есть ракеты с ядерными боеголовками, находятся или не находятся в составе этой группировки Черноморского флота, базированного в оккупированном Севастополе. Поэтому я думаю, что Россия могла уже разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Если же говорить о размещении на территории, то есть хранилищ, то это действительно возможно, но я думаю, пока Черноморский флот может справляться и забирая ядерные боеголовки и храня их на территории России.
3 минуты у нас остается. Хотела успеть задать вам вопрос еще касательно вот этих учений, которые стартовали именно с украинской стороны 9 августа. Насколько те учения, которые Украина проводит на протяжении этих 7 лет, с момента начала захвата Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, насколько эти учения, они отвечают тем угрозам, которые стоят перед Украиной?
Они полностью отвечают, потому что вооруженные силы воюют каждый день, и они знают, к чему готовиться. То есть они отрабатывают, во-первых, те элементы, которые нужны в данный момент для эффективной обороны. А с другой стороны, изучаются те учения, которые проводятся Россией, изучаются те стратегии, тактики, концепции, которые реализуются Россией, и уже относительно этого отрабатываются свои перспективные концепции, своей перспективной доктрины. Поэтому я считаю, что в этом плане все делается правильно.
Спасибо вам большое. Это был Михаил Самусь, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Ну, вот мы тему вот этой ядерной угрозы со стороны России на территории аннексированного Крыма обсуждали в нашем эфире на прошлой неделе. Вы можете на YouTube-канале «Крым Реалии» посмотреть этот эфир или же зайти на сайт «Крым Реалии». И мы тогда обращали внимание на то, что российская сторона, она не комментирует эти заявления Украины касательно того, что есть такая угроза. Но мы вспомнили о том, что в 2015 году российский глава Крыма Сергей Аксенов тогда говорил, что он не будет препятствовать размещению ядерного оружия России, если такое решение примут в Кремле. Ну, опять-таки, ответа или какой-то реакции на актуальное заявление такого рода со стороны российского руководства пока нет. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня отталкивались от того, что 9 августа стартовали масштабные военные учения как России, так и Украины. Упомянули мы о том, что российские военные учения пройдут не только на территории России, но и, например, на территории аннексированного Крыма. Мы коснулись также вопроса, почему Россия не отводит войска, да, которые скопила в Крыму и у границ с Украиной весной этого года. И также прозвучало такое предположение со стороны как нашего слушателя, так и одного из экспертов, которые принимали участие в нашем эфире, что вот эти учения россияне будут проходить до 15 сентября. То есть они будут продолжаться и в то время, когда Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости, и тогда, когда в Киеве будет проходить первый саммит Крымской платформы. Поэтому некоторые наши гости эфира и некоторые наши слушатели не исключают, что Россия может решиться на какую-либо провокацию. Ну, конечно, Россия пока такую информацию никак не комментировала. Кроме того, прозвучали заявления сегодня со стороны украинского вице-премьера Алексея Резникова о том, что он поддерживает развертывание сил противовоздушной обороны. Ну, наш эксперт Михаил Самусь в эфире отметил, что по его мнению, вероятно, речь шла о системах противоракетной обороны. Кроме того, упоминалось со стороны Алексея Резникова, это мы тоже обсудили, ну, есть ли вероятность того, что Россия разместит на территории Крыма ядерное оружие. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Успеваю проанонсировать утренний эфир радио «Крым Реалии» 11 августа с 8 часов утра. Слушайте наш эфир о том, сколько человек в Крыму призвали к ответственности за репосты в социальных сетях. Да? И вот кого могут привлечь к ответственности за так называемую клевету в интернете, будем основываться на недавнем случае с задержанием ялтинской активистки Людвики Пападопулу. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.